Ну давайте предложим нашим гостям, да, что-то спросить, если кто-то хочет задать вопрос.
Конечно.
Напоследок. А вы еще обещали вкратце о четырех книгах.
Ну, если сказать, хотите, да, вкратце. Очень вот эта вот книга «Неподвижное странствие» – это первая часть моих воспоминаний от рождения в Москве, в самом центре, на Моросейке, 10 минутах ходьбы от Кремля и до отъезда в Париж, вот тот самый день, с которого я начал вот эту вторую книгу. То есть такая состыковка была точная во времени. 16 июня 1991 года. Вот здесь я пишу, тут очень много разных интересных людей, художников с малогрузинской в основном, каких-то безумных поэтов или небезумных, но очень интересных, малоизвестных, например, Николай Шатров такой был. Вот. Тут и философы, такие как вот Светлана Семенова, которая была первой, вот, кто нам вернул Николая Федорова. Тут был вот из группы Маравелла, такой ученик Николая Рериха, Светлана Просвецкий. Вот иконописцы, Юрий Лотман, с которым я был знаком, все просил, значит, чтобы он меня перевел в Тарту, потому что в МГУ надо мной уже тучи сгущались. Я не успел просто туда перевестись, потому что административные какие-то были препоны. КГБ действовало быстрее, поэтому меня просто выгнали из аспирантуры и все. Вот так Олег Николаевич Трубачев, впоследствии академик, который был первым читателем моей статьи «Краса все светлая». Это, в общем-то, самое первое такое приближение к славянской архаике, то есть славянской древнерусской космологии. Он прочел мою статью и сказал, ой, очень сурово был человек, такой игумен русского языка, я не буду вас критиковать. То есть, понимаете, это уже похвала в его устах. Я работал целый год у митрополита Петерина и там готовил книжку, статью, вернее, книги «Русская православная церковь», которая вышла в Швейцарии на трех языках, на четырех. Включая русский. Я там писал для Владыки статью «10 веков русской православной церкви. Культура и историческая».
А вы, извините, на Соловки ездили? Тогда же это модно было в 70-е годы.
Да, был на Соловках. Я вообще очень много ездил. Сейчас вот как раз пишу повесть обо всех моих поездках в советское время. Я уехал из дома в 17 лет. Вот об этом здесь пишу. Сбежал, можно сказать, к Черному морю. С ненавистной дачи подмосковной и так далее. И с этого начались мои бесконечные странствия. Поэтому слово «неподвижное странство» – это уже как бы воспоминание о том, что на самом деле были в постоянном движении. Я вообще человек чрезвычайно был подвижный. Я не мог сидеть на месте. Я объездил Советский Союз от норвежской границы до северной корейской, это Южного Сахалина, от Магадана до порта Кили, на Дунае и так далее. То есть во всех республиках говорил на разных языках, там по 5-6 слов хотя бы на каждом языке, и чувствую, как ко мне раскрываются люди. Вот это, знаете, удивительно, кроме эстонцев. Я, кстати, по-эстонски я учил гораздо больше, чем на всех языках, и в каком-то музее там саары такой у них национальный, фольклорный какой-то человек.
Почему фольклорный?
Собирал
он даже на банкноте изображен.
Да, собирал фолклор, такой у них самый главный. Я зашел в этот музей, спросил по эстонски билет мне купить, как продать, сколько стоит. Я сказал, по-эстонски, я говорю, я не понимаю. Как вы не понимаете, живете в Эстонии, не понимаете эстонски? Я ему по-эстонски ответил, я из Москвы. Она посмотрела, оторвала мне билет и не поверила. Вот. Но это так, курьезы. Здесь вот вдова Чижевского, Нина Владимировна Бельгард, замечательная совершенно женщина.
Вы автор книги о Чижевском.
После знакомства с которой я обещал, что я напишу книгу о Чижевском как поэте, философе и художнике. Вышла книга в 17 году «Вдохновленное солнце», как раз вот на эту тему. Вот. Ну, тут Никита Ильич Толстой, мой главный учитель в области фольклора, этнолингвистики и так далее. Замечательный совершенно человек. Кстати говоря, специалист по матерщине, который, когда я к нему пришел, ничуть, как знаете, как вот естествоиспытатель, который там режет всяких лягушек. Вот,
без смущения.
Да, он там вот консультировал по телефону. Вот он тут, его портрет. Познакомился с Николаем Николаевичем Бодринским. Это был такой взлет вообще всяких надежд на возвращение к России, которую мы потеряли. Меня приняли как почетного члена дворянское собрание, хотя у меня никакой дворянской крови нет. Просто, вы знаете, я любил историю, я историю своего рода как-то изучил до 17 века. Им так это понравилось, говорит, ну вот прекрасно, вы будете нашим гостем. Ну вот Никита, значит, здесь Струва, по знакомству, верится он очень много, когда мы вместе пытались вернуться в православную святыню, церкви. В марте 90-го года я написал обращение о будущих русских храмах в Литгазете. Его опубликовали, первым подписал Калина Голицын и Аверинцев. На этом как бы состоялось наше знакомство. Савелий Ямщиков, Андосей Цветаева, Лосев, ну и так далее. В общем, очень много чего было. Вот эта Москва подпольная, глава очень интересная, культурное пограничье, как раз говорит о том, как вот и театр на Таганке, и студия электронной музыки, и, скажем, вот эти люди с Малогрузинской, они были на границе, доступно и недоступно, дозволено и недозволено. Вот так мы жили, постоянно в стеснении, в нищете какой-то, знаете, но постоянно какой-то фонтан был творческий. Столько всего было придумано, столько всего было найдено. Настоящий каждый день открытия. Понимаете, эти люди горели просто. Когда я сейчас иногда смотрю вот на этих галерейщиков, на эти пустые глаза, на эти пустые залы, думаю, Господи, за каким-то рублем они побежали, все-все потеряли. Ну, это так, слово.
Еще три книги.
Значит, эта книга...
Вопрос. Вот, насколько я осведомлен, вы недавно вернулись из Абхазии, где представляли свои книги.
Да.
Вот, вот это... в немногих словах ваши впечатления о встречах с абхазскими
читателями. Да, мы там, значит, да, с Зиняном, кстати говоря, вместе, которого вы все знаете, были там, представляли, значит, я эту книжку в Национальной библиотеке среди абхазских писателей и журналистов. Потом вышла какая-то статья, там было телевидение какое-то даже там местное, говорили про нас. То есть это было очень хорошо воспринято. Потому что сама по себе идея быть русским, надо объяснить, что значит быть русским. Суть, я говорил, все время и там, и тут, всегда, это возвращение достоинства этому понятию быть русским, но на основе того, тех основ культуры, которые показывают и объясняют, что же такое быть русским. Кстати, вот этому и посвящена вот эта книга «Древнерусское предхристианство». То есть надо было погрузиться куда-то вглубь, чтобы понять, на чем основывается вот нынешняя наша жизнь. Это архетипы поведения культуры. То есть то, что было правильно в прошлом, то работает и сейчас, и в будущем. Это очень важно. Но здесь, конечно, книга, которую я консультировался в Институте славяноведения, балканистики, археологии, вот, и Институт культуры и искусства в Питере. То есть это, в общем-то, не фантазии какие-то. Я писал как ученый, но писал на другом языке. Не на языке, не на жаргоне научном, где полно всяких каких-то иностранных слов, хотя все можно сказать по-русски. Вообще моя позиция, как можно меньше, как у Хлебникова, моего вдохновителя, как можно меньше иностранных слов. И получается все, вы знаете, можно вполне говорить без иностранных слов и писать о каких-то сложных вещах, без иностранных слов, без латинизмов, англицизмов там и так далее.
Крылышкуя.
Да, словом. Да. Вот. Но потом, как продолжение этой книги, толкование на русские народные сказки – это один из самых интересных источников к пониманию того, что же было дохристианское, какова была дохристианская вера и культура. Ну, вопрос самый главный. Русское государство возникло по греческим хроникам в 762 году, 61-м. Вот. А что же было после этого, крещения России в России в 982 году? Что было в течение этих 120 лет? Это было какое-то варварское государство без культуры и без религии. На чем все это основывалось? Понимаете, вот это крайний искусство. Когда я, кстати, работал у Петерима вот, и готовил эту книгу к тысячелетию крещения России, это был 82 год, вот, вопрос возник, а что же было до крещения? Вот этот вопрос я задавал многим людям. В конечном счете, суть вот этой книги состоит очень проста. Перед крещением одного человека обычно предшествует ему оглашение. Когда крестится народ, когда принимает крещение огромный народ, ему должно предшествовать некое оглашение. То есть несколько веков постепенного принятия христианства, постепенного... И, кстати, это крайне интересно. Русские, славянские племена, вот эти восточнославянские, были очень открыты разным верованиям. Поэтому, скажем, в повести «Временных лет» эпизод об испытании вер, когда приходили католики, иудеи, мусульмане, и князь Владимир с ними говорил, это, в общем-то, на самом деле говорит о том, с кем соприкасались славяне. Вот, например, еврейские купцы или греческие купцы, мусульманские купцы, они же оставляли и свои там дирхамы там, и так далее, и свои следы. Самое интересное, это моя гипотеза, которая похожа, в общем-то, под влиянием иудаизма, славяне перестали называть своего верховного бога. То есть это раньше был Сварог, они стали его называть Перун, то есть первый бог Перун. И отказались от изображений. Были только священные знаки. Вот, кстати, этим священным знаком я здесь и посвящаю эту книгу. Это так называемый громовик, шестилучевая звезда в круге. Это крест, так называемый восьмиконечный, с косой перекладиной внизу, которой нет ни у греков и так далее. Позолота, это уже совершенно другое, тоже такой поразительный образ земного солнца, скажем так. А солнце – это такой небесный костер, гестия, как говорили древние греки. Так вот, в этих сказках я взял самые древние, как постарался, вот в этом трехтомнике Афанасию, выделил самые древние, это можно понять и можно выделить. Самое интересное, что это где-то вторая половина первого тысячелетия нашей эры, то есть за 200-300 лет до крещения. В то время, вот знаете, есть вот такого же типа тексты священные, например, агады какие-то, или джатаки буддийские, еврейские агады, или какие-то притчи,
разные,
да, притчи, кованы там вот, китайские, дзенские и так далее. Поэтому книжка под заголовок такой имеет «Заветы древней мудрости». Ну, я не буду сейчас говорить, потому что это крайне интересный отдельный сюжет.
Да, это, конечно.
Может, как-нибудь
достойно отдельно. Да.
Например, вы никто совершенно не знаете, с детства просто не задумывались о самых простых сказках. Как будто все это для детей. Это неверно. Сказки писались не для детей. Это, они писались, как и древние мудрости других народов, для всех. Понимаете? Просто детям это с такого возраста давали понять. Их воспитывали, готовили к принятию того, что потом учила церковь, эти проповеди. Ну и так далее. Ну, наконец, так обобщая вот все вот это, эта книга, благодарен, кстати, Игорю Александровичу за эту книгу «Архетипы и символы русской культуры. От архаики до современности». То есть от самых древних таких каких-то еще палеолитических каких-то времен до московского андеграунда, до вот этих метафизиков, художников с малогрузинской и так далее. Вплоть до постмодернизма и вот той полемики, которая развернулась вот и продолжается сейчас, на тему «А что же будет после постмодернизма?». И как раз одна из последних статей так и называется. Сейчас скажу. Да, значит, «Конец эпохи послесловия». Ну и так далее. В общем, здесь 40 с лишним статей, которые частично перевел в французскую, частично из неопубликованных, которые лежали в советское время просто в столе. Вот. Ну и самое главное, что касается архетипа. Это еще раз повторяю, вот те самые навыки жизни, восприятие мира, друг друга, навыки поведения, которые необычайно важны в судьбе каждого народа. Вот можно, вы знаете, говорить, вот большевики там все уничтожили, разметали там душу там человеческую. Да нет, до этих архетипов невозможно достучаться. Об этом писал Карл Густав Юнг. Вот на этом как раз я основываюсь, я очень много читал Юнга, правда, по-французски, когда писал свою диссертацию, потому что одна из тем авангарда – это как раз вот всплывание архаики в эпоху кризиса. Русский авангард возник в эпоху кризиса. Войны, гражданские, революции и так далее. Это просто взорвало подсознание. И это взорванное подсознание поразило весь мир какой-то фантастической свободой. Именно русский авангард дал миру и абстракционизм, и супрематизм, и лучизм, и много всяких других, заум там, и так далее, много всего. Например, опера «Победа над солнцем», так называемая опера «Буф», 13-й год, совершенно фантастическая вещь, которая до сих пор не повторена. Тут есть расшифровка, кстати говоря, оккультного смысла вот этой мистерии, мистерии Нового года, потому что мистерия обновления, там как раз это зашифровано, некий такой Новый год Йоко Уванова, которая была, кстати говоря, в Веденской. Это та же самая символика, понимаете? Вот когда ты начинаешь с точки зрения архетипов выяснять, поразительная картина появляется. Так.
Ну, следующий год, 140-летие Хлебникова, я думаю, мы что-нибудь придумаем, ну, чтобы вот вашу, конечно, авангардную как бы линию развернуть.
С удовольствием, конечно. Да. У меня тут, кстати, глава есть «На родине Хлебникова». Mm-hmm. Я просто не стал читать.
Mm-hmm. Ну, вот к этой теме обязательно вернемся.
Да. Пожалуйста, еще вопросы.
Ну, хочу сказать, что действительно мне было чрезвычайно интересно все это выслушать. С Алавайской Альберти у меня свои были отношения, потому что академик Бонкрут Левин написал большую книгу о русской мысли и посвятил ее Алавайской Альберти. Но действительно очень-очень-очень много отозвалось из того, что ты говорил. И я предполагаю, что копится материал для следующей книги.
Ну, есть такое.
И непременно мы, конечно, встретимся вновь. А что касается авангарда, ну, действительно, можно, конечно, назвать протопопа Авакума предтечей русского авангарда, конечно, да. Но некоторые как бы считают, что, скажем, общины старообрядчески финансировали русскую революцию.
Но это совсем другое все.
Ну и даже я могу сказать, что наш склад находится на территории, даже в помещении здания на 5-м этаже старообрядческой мануфактуры, которая была построена в 1840 году. И наследник, владельца этой мануфактуры, да, он построил для рабочих воскресную школу, и в здании этой воскресной школы встретились впервые Надежда Константиновна Крупская, которая учила рабочих, должна была учить рабочих грамоте, потому что, чтобы рабочие сами могли читать Библию, они слушали этих попов проклятых вообще, да? А вместо этого вообще они разучивали прокламации, да?
Я другое скажу, вот. Вы знаете...
Кроме того, там была знаменитая дискуссия легальных марксистов, Петра Бернгардовича Струвы, папу, этого самого Струва, да? Вот на территории старообрядцев они встретились.
Я больше хочу.
И они как бы их поддерживали, они их продвигали, да?
Стихия прекрасная Дани Лука финансировали старообрядцы. И журнал «Православное миссионерское обозрение», который я читал в свое время, с возмущенными статьями на эту тему выходил. Как это? Декадентов финансируют старообрядцы, разрушают нашу культуру и так далее.
Да все издания Серебряного века финансировались вообще старообрядцами.
Мир искусства.
Конечно, да.
Журнал «Весы», кстати говоря, Сергей Александрович Поляков, он тоже был старообрядцем, владельцем мануфактуры какой-то и так далее. И, кстати, Поляков, 33 языка.
Да, а что касается Пикассо, так вот действительно, именно Дягилев и русские сезоны предоставили ему полную свободу творчества. И когда ему сказали, да ты можешь что угодно вообще, мы ставим оперу, да, но совершенно авангардную оперу, ты можешь вообще в своих декорациях себе предъявить, как ты хочешь вообще, да. Вот действительно, этот вклад русских сезонов Дягилева, да, в построение новой эстетики Европы неоценим. Мы же ее тоже издали книгу Шестакова «Русский серебряный век», она посвящена целиком этому вопросу.
Но если вернуться к этой книге, чтобы закончить,
да.
Вот действительно здесь просто сплетение самых разных книг. Вот о чем говорит Игорь Александрович, о чем говорит Сергей. Вот все это так, и вы сами все это знаете. Видите, распутать все эти лабиринты эстетических движений и так далее крайне важно и интересно. Это поможет понять то, что сейчас происходит, эту путаницу в мозгах, которую сейчас и у молодых поэтов, и художников, и даже композиторов, и так далее, и так далее. Без знания прошлого невозможно. Вот просто неграмотность и невежество дают, такую хамскую уверенность, самоуверенность. Вот я там что-то могу сделать. Это просто повторяешь азы. Я всю жизнь занимался авангардом. Никогда авангардисты не были вторичными, никаких ремейков они не признавали, никакого... у кого-то там воровства направо-налево. Нет, лгать нельзя себе и другим. Никогда авангардисты никому не лгают. Они были чисты пред Богом. Они, может, в Бога не верили, но вот самое главное, творчество по завету Творца, ведь, понимаете, вот это вот утеряно сейчас. И чтобы это вернуть, чтобы русская культура опять стала настоящей, свое достоинство обрела, а не повторяла зады какой-нибудь там западной культуры, финансируемой там фондом Сороса и так далее. Для этого нужно вернуться к своим истокам. И вот эти книги, то, что делает издательство ЛТ, это как раз один из способов, вернуть человека, в общем, к самому себе, к своему прошлому и восторгаться. Когда мы поймем, что русский человек – это всечеловек, мы сможем вслед за Суворовым воскликнуть: «Мы русские, мы все русские, какой восторг!» Вот это надо заслужить, и мы это заслуживаем только тогда, когда все остальные, неважно, татарин ты, или узбек, или кто-то еще, еврей, башкир, немец, мы все русские. Бродский, абсолютно русский человек, неважно, какой он крови, понимаете, или Пастернак. Он русский поэт, это русский язык, это наше все, потому что русский, скажем так, психотип, кровь заменяется языком. Чистота души важнее чистоты крови. Вот на чем мы стоим.
И для русского Гамлета нет вопроса, быть или не быть. Вопрос нет. Мы ставим не готовы. Я думаю, что мы наши беседы вот и
Емельян уже там грозно глядит, через 5 минут нужно закрывать помещение.
Нет, еще не через 5 минут, время есть. И я хочу объявить о том, что послезавтра, это уже за рамками нашей встречи, здесь в библиотеке будет тоже интересное событие, о нем сейчас объявит актриса, заслуженная артистка России Анна Макогон. Очень кратко, пожалуйста.
Да, конечно. Кратко, чисто от таланта. Большое вам спасибо. Я получила большое удовольствие. Я рада, что меня пригласили. Два слова. Я руковожу Международной театральной школой, в основе которой лежит русская классическая театральная школа. Та великая школа, на которой учатся актеры, большие актеры всего мира. Это и Франция, это Испания, это Америка, потому что это основа основы. Станиславский, Мерполь, Таиров, Вахтангов. Я хочу дать концерт, мастер-класс. Причем школа, чем она отличается от других, она без возрастных ограничений, потому что очень много людей, ей 50 лет, я хотела быть артисткой. Я такая несчастная, меня не приняли, меня не... Будь, почему, как? Вот тебе программа, и с тобой возятся, в хорошем смысле, с тобой работают. Школа без возрастных ограничений, совершенно. Это просто можно прийти и посмотреть этот мастер-класс. В воскресенье внуки с 5 лет, маленькие, каждому возрасту подобрана своя программа. На ней у меня 2 театральные школы. Одна в Мадриде, которую я открыла первый раз после гастролей, вторая здесь, в Москве. И мне в радость в этих теплых стенах, которые меня приютили, показать этот концерт, мастер-класс в воскресенье в 3 часа дня. Большое спасибо. Приходите с внуками, с детьми, любой возраст, который будет. Это и теория, и практика одновременно.
Спасибо.
Да, сейчас. Вот, поэтому мне в радость. Большое спасибо, Сережа.
До встречи в воскресенье. 3 часа, 8 декабря.
Да.
Ну, вот, да,
спасибо.
Спасибо
большое. Я...